Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что через Него мы узнали о Тебе. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Твое Слово – живое Слово. Так же, как и Ты, Господь, восстал из мертвых, победил смерть и ожил, так же Ты, Господь, оставил нам Свое Слово. И она живая, она действенная. Она имеет, Господь, действие нашей жизни, когда мы прислушиваемся. И я прошу о том, чтобы Ты, Господь, открыл наши уши сегодня, чтобы Ты дал нам прислушаться к Тебе, к тому, что Ты хочешь сказать нам. Я прошу, Господь, о себе, чтобы Ты вдохновил мои слова. Я очень нуждаюсь, Господь, в Твоей помощи. Господь, благослови нас в этот момент, когда мы, Господь, обращаемся к Твоему Слову, чтобы мы могли бы, Господь, через Слово общаться с Тобой, через Слово услышит от Тебя, воскресшего, живой Господь. Мы молимся об этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Действительно, Христос воскрес. И это пасхальное богослужение, пасхальный день – это кульминация, это апогея, это вершина, целый ряд событий. И в нашей церкви, к сожалению, у нас нет возможности по четвергам собираться, по пятницам, а то мы бы, наверное, тоже провели богослужение и говорили о том, как это все было. Но мы постараемся тоже вот за это богослужение охватить то, что шло до воскресения Иисуса Христа. То, что дает нам понять Его величие, то, что дает нам видеть Его в своем контексте и оценить, что на самом деле произошло. Но давайте мы вместе прочитаем это рассказ из Евангелия от Иоанна о том дне, когда ученики пришли к гробу и увидели, что Иисуса там нету. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, и мы прочтем первые 10 стихов. Евангелие от Иоанна, 20 глава, первые 10 стихов мы прочтем.
В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им:
«Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его».
Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый, на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе.
Этот отрывок говорит нам о фактах, о том, что случилось. О том, как ученики пришли к гробу и увидели, что Иисуса там нет. Они видели своими глазами, но они не понимали, что они видят. И мы знаем, что попозже Иисус явился им и объяснил все, что случилось. Он взял ветки завет на основании Писания, и там написано, что он показал во все Писание о себе. Объяснил на основании все ветки завет, где вот все о себе, о том, что должен был случиться, и что здесь произошло. И если вы сегодня думаете, действительно, что за событие Пасха, что до сих пор, спустя 2000 лет и больше, что мы до сих пор празднуем этот праздник. Что в ней так важно, чтобы так долго праздновать? И этот отрывок как раз направляет нам туда, куда нужно, чтобы найти ответы. Написано, что «Ибо они еще не знали из Писания, что надлежало воскреснуть из мертвых». Это говорит о том, что ответы на этот вопрос, они были в Писании. Они есть в Писании. И Слово Божие, Библия, это то место, где мы можем найти ответы на наши вопросы. И здесь не только вопросы о том, почему Иисус пришел, но здесь все вопросы о жизни мы можем находить ответы на эти вопросы. Мы можем найти принципы, мы можем найти вечные истины, по которому нам жить, по которому нам ориентироваться в этом мире. Все ответы, они есть в Писании. Но на самом деле Иисус старался объяснить своим ученикам. И еще заранее Он им сказал о том, что будет, чтобы они не испугались, чтобы они могли бы понять, что произошло. Но, кажется, в этом случае они не вспоминали вот эти истины. Может быть, позже они вспоминали эти истины. Но давайте мы посмотрим вместе. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 19 стиха. Ученики как раз... Иисус сказал, что вот скоро вы меня не увидите на какое-то время, а потом снова увидите. И ученики начали между собой разговаривать и обсуждать, а что он имеет в виду. И Иисус, видимо, чувствовал, что они хотят его спрашивать об этом. И вот что он говорит. 16 глава, с 19 стиха. Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, о том ли спрашиваете вы один другого? Что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, которая рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. Мы знаем теперь, что он говорит о том моменте, когда он восстанет из мертвых, и они обрадуются, и эта радость не пройдет, потому что никогда больше им не придется разлучиться с Иисусом. Да, физически его тело вознесся на небо, но его присутствие осталось с нами всегда. И эта радость никогда не придет. Ученики действительно восплакали, возрыдались, а мир действительно возрадовался. Когда Иисус был на кресте, ученики... ушли от Него, отвернулись от Него, не выдержали. Петр отрекался, помните вот случай. Они все побежали, боялись стать рядом с Ним. Они чувствовали себя плохо о том, что они сделали. Они смотрели на это ужасное зрелище, как Иисус прибили к кресту, это жестокое кровавое наказание, и были в ужасе, в плач, в рыдание. А мир, наоборот, радовался, как Дима сказал, поспешно радовался, что вот победили. Что вот эта еврейская элита, религиозная, которая иногда так похожа на нас, радовались, что вот наконец-то убрали вот этого Иисуса, который постоянно тыкает нам нос в том, что мы грешны. Постоянно говорит о наших недостатках. Постоянно обращает наше внимание на то, что мы не понимаем. И они обрадовались. Обрадовались, что вот одной проблемы меньше в этом мире. Но мы также знаем, что 2000 лет назад, с лишним, в этот день Иисус восстал из мертвых. Смерть не мог удержать Его. Он не мог там быть дольше, потому что не могли Его там задержать. И печаль учеников превратилась в радость. Они поняли, что Иисус жив. И на самом деле, один из самых сильных доказательств о том, что воскресение Иисуса Христа действительно произошло, что это действительно историческое событие, это жизнь учеников Иисуса Христа. Помните, как они были? Даже в этом отрывке они смотрели на этот гроб пустой, ничего не понимая, и написано, и так ученики опять возвратились к себе. Они разошлись, каждый к себе пошел. Это уже не была группа учеников. Они потеряли свою надежду. Они считали, что своя мечта умерла. Они были сдуты, люди. Они были потеряны в отчаянии. Все, чем они жили последние 3 года, все кончилось, все изменилось, все кончилось трагедией, как им казалось. Но эти, те же ученики, спустя совсем немного времени, стали те, которые готовы проповедовать, даже рискнули свою жизнь, проповедовать об истине, что Иисус воскрес из мертвых. Те же ученики пошли и перевернули мир. Те же ученики не боялись тех людей, которые готовы были побить их, которые искали их смерть. Они проповедовали об истине, об Иисусе Христе, потому что они видели Его воскресший из мертвых. Это изменило их жизнь. И мне кажется, трудно найти другое объяснение. Трудно найти другое объяснение о том, как они сильно изменились. Как они перешли от печальных, потерянных людей к теми, которые радуются и проповедуют о Христе, который ожил из мертвых. Ученики радовались. Иисус сравнил свою смерть и воскресение к женщине, которая рожает. 21 стих. Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мире. У меня 5 детей. Я присутствовал при рождении каждого из них. Но, правда, скорбь терпел не я. Я просто стоял рядом и поддержал. Но я видел это, и я видел, как быстро это забывается. Как быстро проходят вот эти часы, когда рождается ребенок, а потом приносит прекрасный ребенок, который плачет, который прижимается к тебе, и все забывается о том, что было. И спустя и 10 лет ты уже смутно помнишь вот то, что было тогда. А ребенок еще жив. Ребенок еще радует тебя. Еще. Пока еще, да. Слава Богу, пока еще, да. Но это весь процесс. И как сегодня мы празднуем воскресение Иисуса Христа, мы не можем понять это воскресение, не видя этот процесс. Потому что без рождения не появляется ребенка. Без того, что предшествовал воскресение Иисуса Христа, не было бы воскресения, не было бы Его победа так наглядно над смертью, над адом, над гробом. И Библия использует многие метафоры, слова, иллюстрации, картинки, чтобы показать нам значение того, что произошло, значение чего достиг Иисус, когда Он умер на кресте, когда Он воскрес из мертвых. Воскресение – это как бы доказательство, что все совершилось. Воскресение – это тот момент, когда мы смотрим назад и смотрим на весь этот процесс и говорим, да, это все стоило того. Это все действительно произошло, потому что перед нами сейчас ребенок. Перед нами сейчас доказательство, что это все было и это все реально. Поэтому мы празднуем сегодня воскресенье, но мы смотрим на процесс. Мы смотрим на то, чего достиг Иисус, когда Он умер на кресте. И первое слово, первая иллюстрация, это слово «умилостивление». Это не слово, которое мы часто слышим, но оно вызывает картину. Может быть, не у вас еще, но оно вызывает картину. Особенно тем людям, которые написано было. Вот это послание. Она вызывает картину жертвенника. Потому что в то время постоянно, каждый день приносили жертвы. Животных, еду, разные вещи приносили в жертву. Эти жертвы были в умилостивление. У язычников это было, чтобы успокоить богов. Чтобы их злость не выливалась на них. Чтобы, не дай Бог, в каком-то капризе Бог решил как бы лишить тебя всего, что есть у тебя. И приносили жертвы умилостивления. Потому что боги были, языческие были очень капризны. В любой момент мог бы это опасность на тебя. И лучше его каждый день принести жертву, чтобы его умилостивлить. Чтобы была милость его к вам. В Библии, конечно, немножко другая картина. Потому что Бог в Библии не такой, как у язычников. Бог в Библии не капризный Бог. И написано в 1 послании Иоанна, 4 глава, 10 стих, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Умилостивление. Это когда приносится жертва, чтобы успокоить гнев Бога. Послание к римлянам. Павел пишет, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати, его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру. Также жертва Иисуса Христа была не без крови. Здесь жертва была не только его жизнь, то, что он родился на земле, то, что он ограничивал себе из вездесущей небесное существо, он стал маленьким человеком. Не только в этом его жертва. Его жертва еще была в том, что он положил свою жизнь. Он изливал свою кровь в умилостивление Бога. Бог в Библии тоже имеет гнев. Но его гнев не капризный, а признак его характера. Это просто его отношение к греху. Грех – это то, что разрушает наши жизни. Когда мы совершаем грех, это разрушает не только наши жизни, но и жизни тех, которые рядом с нами живут. Грех убивает. Грех крадет у нас дней жизни, как Виктор рассказал. Сколько дней жизни, сколько годы он терял. Грехи украл у него. И Бог, посмотрев на этот грех, своим совершенством и святостью, гневается на то, что происходит. Гневается над тем, что происходит с своим творением, которое он сотворил совершенно для другой реальности. Это вызывает в него справедливый гнев. Можно сравнить это с медведью. Говорят, что вот самый опасный медведь это медвежата, который с медвежонками. Медведица с медвежонками. И если кто-то покушается на этих медвежонков, тогда она действительно в ярости. И она готова на все, чтобы их защищать. Так же Бог смотрит на то, как грех издевается над людьми. Как мы друг на друге, как мы сам на себе грехом повреждаем своей жизни. И это вызывает у него гнев. Справедливый гнев, потому что нарушаются все нормы. Творится беспредел. И написано про Иисуса, что это Он, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. В Ветхом Завете, в те времена, понятие было, что человек приносит что-то ценное. Что-то, которое имеет большую ценность для него, животное, и не просто любого животного, ему нужно совершенного животного принести в жертву. Только такие воспринимались. Но здесь мы видим, что Бог сам, по благодати Его, предложил сам своего Сына жертву. То есть жертва, чтобы успокоить гнев Бога, приносит сам Бог и приносит при том своего Сына. инициатива идет от Бога. Бог нашел способ избавиться от этого гнева, но в то же время оставить нас в живых. Помните историю о Ное? Наверное, все знают его. Даже самый маленький ребенок здесь, он точно знает его. О том, как Бог гневался на человека, на тот беспорядок, который творился на земле, на то зло, на тот грех, который был. И Бог уничтожал все живого, всего живого, кроме несколько человек и животных, которые были в ковчеге. Вот это гнев Бога, когда изливается на земле. Вот что происходит. А в этом случае гнев Бога изливался на Иисуса Христа. Он был жертвой умилостивления. Тот, который снял с Бога вот этого гнева, не нарушая никакой справедливости, исполняя закон, делая все по правилам, Иисус понес вот этот гнев на себя. Это был уникальный случай в истории. И это только мог бы случиться, только мог бы происходить через пролитие Его крови. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Вторая картина, которую Библия использует, это картина на рынке. Но это не простой рынок. Здесь рынок, где торгуют людей. Это рынок работорговли. И слово, это слово искупление. Искупление. В древнем мире, когда Иисус жил, третья часть населения Римской империи были рабы, несвободные люди. Они принадлежали другим людям. Поэтому эта картина до боли знакомой была. В каждом городе, наверное, даже в каждой деревне был свой рынок, где торговали вот эти рабы. И у раба была одна надежда на свободу. Это если кто-то искупил его. Если кто-то выложил деньги, чтобы купить его свободу, освободить его. И Библия использует этот образец, чтобы говорить нам о Христе. Но почему мы считаем, что мы в рабстве? Слушайте, что Библия говорит. Послание к Римлянам, 6 глава, 16 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? То есть Библия говорит о том, что есть два вида рабства в этой земле. Мы можем быть рабы греха, мы не свободны. Мы не можем отказаться от этого греха. Мы не свободны, чтобы сказать «нет» и изменить свою жизнь. Мы в рабстве. Или мы рабы праведности. Было два тоже вида раба в древнем мире. Был раб, который добровольно, он служил, добровольный раб. Он служил своему господину, и пришел срок, когда нужно было его освободить. Но он сказал, что я хочу остаться у тебя. Хочу служить тебе до конца жизни. И брали гвоздь, и пригвоздили, вот как бы, прокнули его лоб, его ухо. И это было знак для всех, что этот человек добровольный раб на всю свою жизнь. Есть рабство греха, и есть добровольное рабство, где мы решаем служить Богу всю свою жизнь. И Библия говорит о том, что мы или одни, или другие. Нету ничего между ними. Третьих вариантов здесь нету. Мы или в рабстве греха, или мы живем добровольно в рабстве Богу, праведности. Может быть, картина рабства это немножко чужая для нас. Но мы знаем, что даже на сегодняшний день есть люди, которые в плену. Которые и в Сомали есть, и в Чечне это было. Что брали людей в плену и потребовали, чтобы деньги дали. Чтобы выкупили их, чтобы освободить их. Это в принципе то же самое картина. Но то, что Иисус Христос сделал, когда Он умер на кресте, и доказательство тому, это Его воскресение из мертвых. Он освободил нас от рабства. Написано в Иоанна, 8 глава, 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Нам уже не обязательно слышать голос искушения. Мы уже не рабы своих дурных привычек, своих желаний, своей похоти. Мы уже свободны, чтобы отказаться от греха. И написано, который Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Рабство греха окончено. Павел говорит об этом, говорит, что мы мертвы для греха. Мы как бы умерли с Христом, когда Он умер на кресте. И воскресли для новой жизни, для свободной жизни. И Петр говорит о цене. О цене такое искупление. Он говорит, 1 Петра, 1 глава, 18 стих. «Зная, что не членным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Цена была смерть Иисуса Христа. Третья иллюстрация, образец, третье слово, это слово оправдание. Оправдываться мы все знаем, как, да? Когда нас обвиняют в чем-то, мы сразу, как правило, начинаем оправдываться. И мы находим 10 причин, почему я не виноват. И вот оправдание как-то естественно для нас. А слово оправдание здесь в Библии вызывает картину, иллюстрации, метафор юриспруденции. Что есть суд. Вот сидит суд, и стоим перед ним мы, обвиняемые, извините, ну так она есть, обвиняемый в этом случае это мы. И мы не только обвиняемые, но нас уже вынесли приговор, и приговор это смертная казнь. Это то, что мы заслужили за свои безделие, за свои злодеяния против Бога. И может быть вам кажется, что вот что я сделал в своей жизни, что заслуживает смерть. Вы знаете, что степень наказания зависит от преступления. И вы знаете, что вот преступление, если ты нападаешь на человека и побьешь его, будет одно наказание по закону. А если ты выбираешь президента Российской Федерации, и нападаешь на него, и побьешь его. Я вам уверяю, что наказание будет гораздо-гораздо больше и серьезнее. Теперь подумайте, против кого мы согрешили. Мы согрешили против Бога. Творец неба и земли. Бог, который имеет неограниченные ценности. Который имеет неограниченные достоинства, положение и статус. Мы против Него согрешили. И поэтому наказание, соответственно, тяжелое. И оно заслуженное. Ничего мы не можем сказать в своем оправдании. Ничем мы не можем аргументировать, почему Он должен нас отпускать. Некоторые скажут, что вот если Бог такой любящий, почему бы Ему не просто отпустить нас? Но опять подумайте насчет суда. Вы в суде, там убили вашего брата или сестра, и суд произносит приговор и говорит, ну, на самом деле он неплохой человек. Я точно знаю, что свою кошку он очень любил. собаку каждый день выгуливал, я его отпускаю. Ладно, он убил, ну, наверное, это была ошибка. Он не такой плохой человек. Мы бы сказали о таком суде, что это справедливый суд. Нет, никогда. И Бог также не может нас отпускать, потому что здесь закон и справедливость имеют свое место. Они должны иметь свое место. Поэтому Бог должен наказать грех. Он должен наказать преступление. Иначе закон это просто становится смешно и нереально. Бог должен наказать грех. А Иисус называется нашим оправданием и стал нашим оправданием, потому что Он понес на Себе наказание за наши грехи. Бог вынес приговор. Но Иисус стал на нашем месте. Иисус брал на Себе наше наказание. И поэтому мы можем быть оправданы. Закон не нарушается, не умаляется. Закон остается так же. Но мы свободны. И есть разница между амнистией и оправданием. Амнистия – это когда виновный человек отпускается пораньше. Но в любой момент, любое преступление, его можно забрать обратно в тюрьму. До конца его срока. За нарушение. А когда мы оправданы, закон уже не имеет никакого страха для нас. Это как будто мы ничего не сделали. Все счеты сведены. Наказание исполнилось. Иисус его исполнил. И к нам никакие претензии за то, что мы сделали. Мы получаем его праведность, он получил наш грех. Он получил наше наказание, мы получаем свободу, оправдание. В Библии написано, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Опять-таки, это Его кровь, это Его смерть, которая оправдывает нас. Послание к Римлянам, 8 глава, также написано. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Дела сделал Иисус. Все сделал Он. И не от наших дел зависит наше оправдание. Мы оправдываемся верой. Все сделал Христос. Все сделал Он. Только Он мог и делать это. А то, что нам нужно делать, это верить в Него. Это принимать то, что Он сделал. Это требует смирения. Потому что мы должны признать, что мы беспомощны здесь. Мы должны признать, что мы заслужили смерть. И мы должны получить от Него верой то, что мы не могли делать для себя. Наше оправдание. Четвертый, последний картину тоже имеет свое слово. Это слово примирение. И здесь, может быть, эта картина сама рисуется для нас. Потому что все мы когда-то в одно время или другое были в ссоре с другим человеком. Часто это человек близко к нам. Мы были в ссоре. Мы были отчужденные от них. Не наладились эти отношения. И Библия тоже говорит о нас, о том, что это наше состояние. Исаия 59 глава 2 стих говорит, «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Грех нарушил наши отношения с Богом. Мы виноваты перед Ним, и как часто бывает, если мы виноваты перед человеком, мы не хотим их видеть, мы избегаем их, мы стараемся делать вид, что они не существуют, потому что нам больно общаться с этим человеком. мы чувствуем обличение, что мы неправы. И так же часто мы с Богом ведем себя. Или мы убеждаем себя, что Он не существует, или мы стараемся оправдаться какими-то аргументами, но мы знаем в своих сердцах, что мы виноваты перед Богом. Мы знаем, что разрушили эти отношения, которые были с Ним. Но смерть и воскресение Иисуса Христа говорит о примирении, о том, что Бог примирил нас с собой. Послание к Римлянам снова. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, ну и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Опять-таки, инициатива идет от Бога. Хотя виноваты были мы в этом ссоре. Виноваты были мы в том, что испортились наши отношения. А инициатив берет Бог. И посылает своего Сына. Опять еще один гран того, что Иисус совершил. Послал Его на примирение. Через смерть Его, через кровь Его мы примиряемся с Богом. Потому что через Его жертву Бог смывает с нас грех. Он оправдает нас. Он искупает нас из рабства греха и оправдает нас. И поэтому эти отношения могут восстановиться. Но вы знаете, иногда после ссоры ты как бы вот говоришь, извини человеку, прости, и они вроде прощают тебя, но как-то вот эти отношения никогда вот прежние не становятся. Все равно есть какой-то осадок, который остается. Но с Богом это не так. С Богом эти отношения, когда мы примиряемся с Ним, становятся еще ближе, чем они были до этого. Написано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими, или детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Бог приглашает нас в отношения как Отец своим Сыном. Может быть, у вас не были очень хорошие отношения со своим Отцом. Может быть, вы вообще Его не знали. Но все мы видели хорошие отцы. Все мы видели, как они своими детьми возятся, как они их любят, как они печутся о них. Все мы можем представить, что такое хороший отец. Вот такой Бог. Вот к таким отношениям Он призывает нас и приглашает нас. Иисус пришел примирить нас с Богом. Так что четыре образцы, четыре иллюстрации о том, что Иисус совершил на кресте. Ни одно из них не ставит нас в хорошем свете. К сожалению, это реальность. Мы знаем, какие бы мы ни были цивилизованы, и какие бы мы... Какой бы маску, как бы хорошую мы не надевали, мы знаем, что в наших сердцах. И мы видим это, когда какой-то природный катаклизм, какие-то стихии, сразу идет волна преступления. Потому что порядок нет, никто не держит порядок. Люди чувствуют, что безнаказанно можно совершить какие-то вещи. И они это делают. И проходит волна. Мы знаем, что столько любящих семей разрушились, когда пришло время делить наследство. И те, которые вроде любили друг друга, стали врагами друг друга, чтобы делить вот эти вещи. Наше хорошее лицо, оно действительно лицо. Но если честно, мы знаем, что в наших сердцах лежит то, что противно Богу. Это противно нам, когда мы смотрим на это. Поэтому мы не смотрим туда. Мы были созданы, чтобы любить Бога. Чтобы вести себя подобно, как Он ведет себя. Вместо этого мы вызывали в Него гнев своим грехом. Мы были созданы, чтобы жить в свободе. Вместо этого мы продали себе в рабство, попали на крючок, заиграли с грехом и погрязли. И теперь мы не можем уже освободить себя. Мы рабы. Мы были созданы, чтобы жить святую жизнь, чтобы быть посвященным на 100% Богу, чтобы ненавидеть грех и любить праведность. Вместо этого мы возлюбили тьму и брали грех как родной свой среди. Мы уже не называем, уже не имеем права называть себя праведниками. Мы были созданы, чтобы наслаждаться общением с Богом, чтобы быть Его детьми, чтобы быть ближе к Нему, чем к любому человеку на земле. Вместо этого мы нарушили это отношение. Мы плевали на Него. Мы пригвоздили Его к кресту. Но слава Богу, что Пасха, воскресение Иисуса Христа, это доказательство тому, что Иисус что-то сделал об этом. Что Иисус разрешил все вот эти проблемы, все эти преграды Иисус Христос убрал. И гнев Божий ушло. И есть освобождение от рабства. Мы получили Его праведность вместо своих грехов. И Бог усыновляет нас и называет нас своими детьми благодаря тому, что Иисус совершил на кресте. Его крест, Его смерть и воскресение меняют все. Иисус сказал одной женщине, сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? И это Его вопрос к нам сегодня. Он есть воскресение и жизнь. В Него наша надежда. Он тот, который убрал все преграды, чтобы мы могли бы общаться с Богом, примириться с Ним. И вопрос для нас: верим ли мы в это? Готовы ли мы принимать Его? Готовы мы смириться перед Ним и просить прощения? Готовы ли мы быть Его рабами? Исполнить Его волю на земле? Давайте мы помолимся. Господь Иисус, слава и хвала Тебе за то, что Ты воскрес из мертвых. Слава Тебе, Господь, за то, что Твоя сила была больше, чем сила смерти и ада. Что никаких начальств, никаких сил, никакое зло не мог держать Тебя, Господь, надолго. Ты воскрес из мертвых. И я славлю Тебя, Господь, за это. И я славлю Тебя, Господь, потому что я вижу в этом доказательство, что есть другой путь. Что есть надежда, что мы не умрем. Есть надежда, что мы можем жить вечно. Есть надежда, что мы можем освободиться от этой суетной жизни. Есть надежда, что мы можем примириться с Отцом. Потому что Ты положил свою жизнь ради нас. Ты, Господь, убрал все преграды, чтобы нам осталось только верить в Тебе и принимать то, что Ты совершил на эти пасхальные праздники 2000 лет назад. Слава Тебе, Господь, и хвала. Я молюсь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.